Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня среда, 12 апреля, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. В течение ближайших 20 минут мы будем говорить о том, что Алексей Улюкаев и Никита Белых решениями судов оставлены под стражей. Один дома, другой в СИЗО, но оба регулярно жалуются на здоровье. Еще мы поговорим о том, что граждане России определили уровень, ниже которого человека, по их мнению, можно считать бедным. Средний уровень доходов при этом должен быть 15 500 рублей.
Срочная новость.
Только что на ленте агентства РИА Новости появилось сообщение от спасателей. Они предупреждают о снижении температуры, сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду и дожде в ряде областей центральной части России. Так, в Рязанской области непогода начинается уже в ближайший час. В Калужской области усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду ждут до конца дня. Такой же ветер будет и в Курской области. В Орловской области говорят о похолодании в ближайшие сутки до 0 градусов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Басманный суд Москвы продлил срок содержания бывшему главе Минэкономразвития на срок содержания под стражей. Алексею Улюкаеву, экс-министру, не разрешили гулять, но позволили посещать медико-реабилитационный центр, где он будет лечить зрение. Мосгорсуд оставил Никиту Белых в СИЗО. Жалоба адвокатов бывшего губернатора Кировской области сегодня отклонена. Белых останется под арестом до 24 июня. Но и в этом случае в новостях говорят о проблемах со здоровьем у того, кто под стражей. Владимир Жеребенков, председатель коллегии адвокатов «Закон и человек», присоединяется к нам. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот смотрите, и в случае с Улюкаевым, и в случае с Белых адвокаты говорят о том, что их подзащитные нездоровы. Довольно часто и в других случаях вот этот тезис о нездоровье подзащитного звучит так или иначе. Это уловка адвокатов, это проблема того, как работают следственные изоляторы, или это объективная реальность?
Ну, во-первых, это объективная реальность, люди в возрасте, люди могут болеть. А другая ситуация и реальность в том, что надлежащего лечения в следственных изоляторах оказать не могут. Нет врачей-стоматологов, нет врачей-кардиологов, вообще практически нет врачей. Те врачи, которые есть, ну, между нами в обиходе называют лепилами. Поскольку лечат из того, что можно, ну, что есть. То есть лепят фактически. Поэтому очень много смертельных случаев в изоляторах, лечение надлежащее квалифицированной помощи по диабету, по сердечным заболеваниям, ну и по ряду других оказать не могут. В моей практике мой подзащитный 2 месяца ждал врача-стоматолога, чтобы оказал ему медицинскую помощь.
Но врача-стоматолога еще можно дождаться в ряде случаев, но есть заболевания, которые не позволяют больным дожидаться. Вот если адвокат заявляет об этом в суде при принятии решения о продлении или не продлении времени содержания под стражей, это как-то может повлиять на решение суда?
На решение суда, но суд как бы в этой ситуации непредсказуем, личное усмотрение судьи. Вопрос в другом, что если есть серьезное заболевание, то следователь обязан провести исследование, то есть проверку, экспертизу провести. Есть постановление правительства, которое регламентирует эти вопросы, и там как бы экспертная комиссия дает заключение. Может человек находиться под стражей, либо не может. Но, к сожалению, это постановление и перечень заболеваний, по которым человек потерпел освобождение, принимали чиновники, а не специалисты-медики. И, соответственно, там людей, честно говоря, отпускают только умирать. И медицинская помощь уже не нужна. То есть последняя стадия заболевания.
Но вы говорите, вот. там людей, как правило, отправляют умирать. Это когда следователи проводят вот эту часть работы, а когда адвокаты в суде делают заявление?
Человек, который находится под стражей, чтобы его освободили, то есть должно быть очень веское заболевание, серьезнейшее. Но фактически человек должен умирать. Вот в этом случае отпускай. Судьи же наши, к сожалению, если следователь выходит с арестом, в 99,9 случаев оставляют арест, то есть содержание под стражей. Поскольку, боятся принять самостоятельное решение, а мало ли что подумают, скажут, а может я под это дело взял. Ну и просто практика такая у нас очень жестокая.
Но с другой стороны, насколько...
Если в цивилизованных странах мира нахождение человека под стражей исключение, то у нас, наоборот, это правило.
И все-таки, насколько серьезно надо доказывать, что человек болен, или достаточно, скажем, заявления адвоката в суде и справки?
Надо доказывать. Во-первых, надо экспертизу провести. Должны медицинские документы серьезные быть, где врачи, которые ведут его длительное время, это подтверждают. Но в любом случае следователь проводит экспертизу состояния здоровья, и уже эксперт дает заключение, может он содержаться под стражей или нет. Поэтому, в общем-то, защита всегда и пытается чтобы брали домашний арест. Во-первых, человек находится дома, во-вторых, он может получить квалифицированное медицинское лечение.
Но все-таки вы говорите, все равно следователь должен провести соответствующие процедуры, предусмотренные законодательством.
Нет, вот если адвокат... человек находится под стражу, он обязан это сделать. Если человек находится под домашним арестом, в данном случае либо суд разрешает ему посещение, но в принципе в данном случае никогда следователь не ограничивает посещение лечебного учреждения. То есть он обязан это разрешить, здесь фактически уведомительный характер. И человек проходит лечение, то есть он в определенное время посещает лечебное учреждение. А почему в некоторых случаях просит суд указать постановление, что просим вот в этот период времени или там в течение этого времени каких-то врачей посещать? Потому что в некоторых случаях следователь занят. Надо вот к терапевту сегодня пойти, а завтра надо пойти там к другому хирургу, врачу. А следователь в изоляторе находит, связи нет с ним. Соответственно, суд сразу, приняв решение, на 2 месяца продлевает срок там домашнего ареста, указывает, что он вправе посещать такие-то лечебные учреждения. Здесь в данном случае след уведомляет сотрудников СИНа, который контролирует его поведение, и спокойно едет, занимает своими делами.
И все-таки,
если он не уведомит и не будет разрешения суда, то сотрудник СИНа выйдут с представлением о заключении его под стражу, поскольку электронный браслет покажет его перемещение по городу, что он не дома находится, а куда-то поехал.
Да, это понятно. Поэтому, но, Владимир Аркадьевич,
решение суда.
Все-таки, если адвокат заявляет в ходе судебного заседания о том, что у его подзащитного есть проблемы со здоровьем, предоставляет необходимые медицинские документы, это все равно требует работы со стороны следствия? Все равно это следствие потом будет вестись?
Естественно, последовательно, обязательно. Поймите, ну как сказать, документы сейчас можно ведь любые сделать, это не проблема. Принтеры, ксерокс очень хорошо работают. Вот, поэтому в любом случае должна быть проведена экспертиза. Но тут оценка в совокупности всех доказательств, которые суду представлены, суд должен сам принимать решение. В моей практике, помните, Трифонова была так называемая Вера, которая умерла от диабета в тюрьме.
Да.
Судья не верила, что она больная, что ей нужен гемодиализ. В результате вот после этого ее смерти, это, в принципе, и приняли решение вот, о перечень этих заболеваний, экспертизу обязательно. То есть стали более внимательно относиться к подозреваемым, обвиняемым, и в плане оказания медицинской помощи стало легче. Вот в чем вопрос. Но, с другой стороны, все равно формальный подход и жесткость есть в нашей судебной системе, и, к сожалению, у нас очень много людей находится безосновательно под стражей.
Ну и последнее. Вы упомянули о случае с Трифоновой, после которой действительно появился такой список. Последнее время говорили о возможном расширении списка заболеваний, при которых должны смягчать условия наказания. Никаких новостей в этом смысле не появилось?
Нет, пока нет. Я знаю, что на Госдуме заседании находится этот проект, но, к сожалению, опять же, к специалистам, врачам не обращаемся. У нас почему-то депутаты считают, что они умеют врачей и специалистов, и они считают, что вот нам дали перечень, непонятно, кто этот перечень, то мы его и будем принимать, еще урежем. Надо обращаться к врачам-специалистам, чтобы медики именно с этим списком выходили и рекомендовали вот именно по этим заболеваниям человека освободить под стражу.
Спасибо. Владимир Жеребенков, председатель коллегии адвокатов «Закон и человек», был с нами на прямой связи. Сегодня заговорили о том, как организована система здравоохранения там, где люди находятся в заключении. После того, как Алексей Улюкаев решением суда оставлен под стражей дома, несмотря на то, что его адвокаты говорили о необходимости ему лечиться, правда, ему разрешили посещать медико-реабилитационный центр, где он будет лечить зрение. А вот Никиту Белых отставили под стражей, несмотря на то, что защитники просили изменить меру пресечения на домашний арест, указывая о проблемах со здоровьем.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, дозванивайтесь, пишите нам на СМС-портал или через Телеграм. Но прежде всего интересуют люди, которые так или иначе связаны с этой системой исполнения наказаний. Кто может охарактеризовать состояние системы здравоохранения в ОФСИН? Может быть, у вас был опыт пребывания в СИЗО? Может быть, вы были под домашним арестом? Может быть, вы как-то по-другому связаны с этой системой и можете оценить качество медицинской помощи в системе исполнения наказаний? И главное, может быть, кто-то из адвокатов дозвонит в прямой эфир и скажет, а вот только что господин Жеребенков говорил о том, что по большому счету, заявляя о проблемах со здоровьем для подзащитной, адвокат почти не может надеяться на то, что судья действительно смягчит приговор или изменит решение в сторону более мягкого. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу. Алло.
Алло.
Да-да, вы в эфире.
А, здравствуйте. Я вот имею 3 судимости и сидел еще в 68-м году и вот за последние годы. Я хорошо знаю систему в прошлом и сейчас.
Ну так вот, а какова разница между тем, что было, и тем, что сейчас?
Разница в том, что когда были под эгидой МВД, все было чрезвычайно ужасно просто. Все было ужасно, грязно, пыльно.
Так.
Тебя били.
Там то есть сейчас, все, а сейчас хочешь. Лучше?
Потом, значит, вот последний, значит, я все лучше. Не то слово. Значит, 98-й год. Вот. И вот с 98 по 99-й, 2000-й, шел переход от МВД к Министерству...
Стало лучше, я понял вас, но тогда одну вещь...
Это не то слово.
Это
лучше.
Мы поняли.
Тысячу раз. Там уже в 99-м году в Бутырке в ресторанах заказывали пищу в неограниченном количестве.
Понятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Почему так беспокоитесь о ворюгах и не
говорите о школе? А почему вы решили, что...
Герой...
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас говорим об условиях содержания людей в системе исполнения наказаний. Вот адвокаты довольно часто прибегают к этой истории, говоря о том, что их подзащитные больны, и поэтому их нужно освобождать. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. Если у вас есть, что называется, взгляд оттуда, слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Как обидно и досадно, как наши чиновники, ворюги, попадая в заключение, начинают сразу болеть. Когда воровали...
А вам не кажется, что другие люди тоже могут болеть там?
Могут.
Так.
На тех не обращают внимания.
Ну так мы об этом и спрашиваем. Все, что сказал Жеребенков, подтверждаю, пишет 128-й. Я юрист, добавить по большому счету к тому, что он сказал, нечего. Еще одна попытка, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот вам женщина звонила, значит,
да.
Кулачко. Вот
да.
Действительно, человек, имеющий заслуги.
Мы сейчас о заболеваниях говорим.
Ну, он же больной, пожилой человек, ему уже за 70.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Это немножко другая проблема, мы неоднократно говорили о господине Квачкове. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу. Нет, я прошу прощения, это очень долго. Прямо сейчас короткий перерыв и меняем тему.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня ВЦИОМ рассказал о том, какие суммы граждане России считают минимальными для того, чтобы можно было прожить. По мнению граждан, человека можно считать бедным в стране сейчас, если средний уровень доходов на одного члена семьи ниже 15 506 рублей. В 2015 году при этом граждане полагали, что бедными можно назвать тех, на кого приходится менее 11 173 рублей. По словам социологов, в Москве показатель еще выше. В Москве и в Питере больше 20 тысяч рублей, так говорят, но официальный прожиточный минимум при этом в той же Москве 15 307 рублей. Александр Сафонов, бывший замминистра социального развития и проректор Академии труда и социальных отношений, а также доктор экономических наук, он с нами на прямой связи. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот довольно часто ведь говорят о том, что существует с одной стороны минимальный размер оплаты труда, с другой стороны вот этот уровень ниже минимальный прожиточный минимум, да, то есть ниже которого жить нельзя. Во-первых, насколько это возможно соединить два этих показателя?
Ну, по идее, если брать положение Конституции, у нас МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму, собственно говоря. Но, к сожалению, так вот сложилось в экономических реалиях, что, к сожалению, МРОТ никогда не был равен прожиточному минимуму трудоспособного человека. Хотя, еще раз подчеркну, эти показатели должны иметь равенство.
Но почему нельзя поставить этот знак равенства? То есть государство просто не тянет?
Знаете, здесь есть несколько объяснений такой ситуации. Если в начале 90-х годов, скорее всего, было бы верно ваше утверждение, то сейчас, наверное, это в большей степени, скажем так, позиция Министерства финансов, которая опасается, скажем так, после повышения прожиточного минимума, увеличения расходов на заработную плату работников бюджетной сферы, касающиеся не только вот той части работников, которые получают заработную плату на уровне МРОТа, но и по всей сетке заработных плат. Ну, понятно почему. Потому что минимальная заработная плата является базовым, скажем так, базовой ступенью, от которой производится дифференциация по всем квалификационным группам. Соответственно, если вы увеличиваете расходы или там уровень по первой группе, то, соответственно, вы должны предусмотреть расходы на сохранение дифференциации в оплате труда. Это как бы первый, так сказать, аргумент, который Минфин всегда высказывает в качестве, так сказать, аргумента против повышения МРОТа до прожиточного минимума. А вторая проблема, связанная с тем, что у нас еще к МРОТу производятся доплаты по районным коэффициентам, касающиеся работников, находящихся в территориях Дальнего Востока.
Подождите, Александр Львович, а вообще, если возвращаться уже теперь не о разрыве, ведь МРОТ у нас сейчас 7500, а прожиточный минимум, скажем, в Москве в среднем 15 тысяч, то есть в два раза больше МРОТ.
Для трудоспособных почти 17500.
Да-да-да, для трудоспособных 17 487 рублей. Так вот, даже если не говорить о том, насколько, вот, насколько велика разница между двумя этими величинами, а есть какой-то более-менее научный подход к определению того, что такое бедный человек?
Ну, давайте посмотрим как бы историю вот возникновения прожиточного минимума. Впервые эта идея, или не идея, скажем так, документ появился в Советском Союзе в 90-м году. Для чего разрабатывался прожиточный минимум? Во-первых, так сказать, он имел дифференциацию. Был физиологический минимум, который являлся границей между... определял уровень потребления, так сказать, ниже которой вот наступала физическая смерть человека, да, и там был предусмотрен только в основном, так сказать, расходы на продукты питания, но и на одежду, без которой тоже жить нельзя. А далее, так сказать, существовал прожиточный минимум, который определял как раз, скажем так, разницу между бедными и нищими людьми, да, то есть, и был рациональный потребительский бюджет, который как раз являлся границей между бедными людьми и людьми, так сказать, относящимися уже к уровню среднего достатка. Вот так исторически получилось, что в 90-х годах тот прожиточный минимум, который мы сейчас называем минимальным потребительским бюджетом, и который определяет границы между бедностью и нищетой, пытался считаться у нас, так сказать, как показатель уровня бедности. На самом деле, так сказать, это не совсем так. Вот если касаться, так сказать, теоретических, научных, так сказать, исследований. Вот за рубежом существует более, скажем так, четкий показатель границы между бедным и небедным населением. Кто относится, так сказать, по статистике развитых стран к бедному населению? Это те домохозяйства, то есть те семьи, которые тратят на продукты и питание больше 50% своих доходов. Вот если этот критерий, значит, использовать, он был бы более правильный. Но вот, к сожалению, так сказать, исходя из наших экономических возможностей, финансовых возможностей, используется более, скажем так, низкий по уровню критерий определения бедности.
И совсем коротко, если вот смотрите, в 2015 году, когда людей спрашивали, они говорили, что бедный – это тот, у кого меньше 11 тысяч рублей. Теперь спрашивают, граждане говорят, бедный – это тот, у кого доходы ниже 15 тысяч рублей. Можно ли говорить, сравнивая эти две цифры, что вот такой была на самом деле инфляция?
Скорее всего, да, потому что индекс потребительских цен, он тоже, так сказать, имеет определенную методику расчета и зачастую, так сказать, не учитывает реальное состояние дел в каждом конкретном регионе и по тому реальному набору потребительских товаров, которые тратит деньги население. И более четко, так сказать, здесь используют, например, там, цену среднего чека, который приходится там, на каждую покупку домохозяйства. Мы видим, что ситуация, так сказать, здесь изменилась не к лучшему. И надо не забывать о том, что этот период времени продолжал рост тарифов, которые опережали этот уровень инфляции, к сожалению. Поэтому, конечно, вот в таких оценках субъективных, которые мы видим в рамках социологических исследований, они фиксируют реальное положение дел с реальными доходами населения и их реальными проблемами.
Спасибо. Бывший заместитель министра социального развития, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов.
Срочная новость.
МИД России продолжит отстаивать права Виктора Бута и добиваться его скорейшего возвращения на родину. Такое заявление только что сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. И еще одно сообщение, цитирую по ТАСС. Петрозаводский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя руководителя Карельского исполкома «Единой России» Сергея Кучина, которого до этого осудили за ДТП со смертельным исходом. Подробности уже в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к опросу в ЦИОМ, согласно которому человека можно считать бедным, если средний уровень доходов на одного члена семьи ниже 15 500 рублей. Напомню, что для Москвы прожиточный минимум, официально установленный на третий квартал 2016 года, как раз примерно столько и составляет для трудоспособных граждан 17 500, а в среднем как раз 15 300 рублей. Кстати, для пенсионеров прожиточный минимум официально 10 823 рубля. То есть это ниже, чем большинство московских пенсий. 7373948, телефон прямого эфира. А как вы определяете? Как вы определяете, беден человек или уже не беден? Или наоборот, еще не беден? Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, привет, Тимофей, Москва.
Слушаем.
Очень приятно, да. Юрий, вы знаете, по поводу всего этого, я вот, если 50 тысяч, то я считаю, что это человек бедный.
А как вы определяете? Ну что такое? 50 тысяч можно по-разному потратить.
Вы знаете, Юрий, я получаю 50 тысяч, я не могу позволить себе ни машины, ни квартиры. Ну, квартира у меня своя есть, я хотел уже отдельно жить. Вот, я хотел машину, хотел что-то еще. Но не получается, 50 тысяч для москвича, это очень унизительно и очень мало.
Спасибо. То есть, а москвич без машины, это бедный москвич. 7373948, телефон прямого эфира. Чек Юрия 771 пишет нам об этом. Увеличился в среднем в два раза за последние годы. Причем я никогда, пишет он, не покупал хамон и семгу и тому подобное. 7373948, телефон прямого эфира. Как определить, что человек беден? Более 80% граждан, я возвращаюсь к ВЦИОМ, считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. В отличие от предыдущего слушателя, который говорил, что денег не хватает на машину. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Ну, соглашусь, конечно, про 50 тысяч. 50 тысяч в Москве – это действительно уже бедность для среднего мужчины. Для пенсионера это нормально, а для... Вот...
Нет, еще раз. Ну, давайте все-таки не будем преувеличивать. Есть можно и на меньшие деньги.
Нет, я да, я говорю, это существование, понимаете.
То есть бедность для вас, еще раз, бедность – это не только еда и одежда.
Конечно, нет. Ну, надо же как-то развиваться человеку. Нужно какие-то идеи свои как-то реализовывать. Там, может, какой-то огород иметь.
Понятно. Там, вот такие взгляды на бедность. 7373948. 80% говорят, бедные те, кому не хватает на еду и одежду. И сейчас группа бедных 35%. 6% респондентов в ЦИОМ сказали, что для них даже продукты закупать затруднительно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот он звонил передо мной, товарищ. Говорит, 50 тысяч, говорит, это... того, чтобы развивать там свои идеи и так далее. А что же они такую черту провели для пенсионеров 10 тысяч? Что же у нас как бы человек, который отработал всю жизнь на страну, понимаешь, вложил в ее экономику.
Вам сколько, вам сколько хватает?
Ой, я пенсионер, понимаете, вот мне 15 тысяч платят, да, 15 тысяч, еще 5 тысяч доплачивает этот Собянин.
И не хватает.
Но я скажу, что с ограничением, если ограничивать себя во всем, то как бы можно.
Спасибо. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Среда, 12 апреля, 16:39. Меня зовут Юрий Будкин. Продолжаем. В ближайшие 20 минут говорим о том, как транспортная прокуратура Москвы потребовала убрать с Крымской набережной теплоход Валерий Брюсов, и как в Федеральной службе охраны сказали, что не знают о причинах временной аномалии в районе Кремля.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Московская прокуратура, транспортная прокуратура Москвы потребовала убрать с Крымской набережной теплоход Валерий Брюсов. Он был первый в мире, так его представляли, арт-площадкой на воде. Теперь иск удовлетворен за Москворецким судом, сегодня вступил в силу. ТАСС пишет об этом. Представители межрегиональной транспортной прокуратуры заявили, что в ходе проверки Брюсова выявили неправомерное его использование. Валерий Брюсов, говорят, в прокуратуре работает в формате арт-центра на воде и эксплуатируется без договора водопользования. Собственника судна, а это ОАО «Московский туристический флот», оштрафовали на 50 тысяч рублей и обязали убрать теплоход с Крымской набережной. Шеф-редактор издания «Афиша Дейли» Филипп Миронов с нами на связи. Филипп, здравствуйте.
Да, добрый день.
Можно ли говорить о некой специальной культурной функции Валерия Брюсова в Москве?
Ну, определенно. Мне кажется, что за то время, что он существует в музеоне, за 2-3 года он довольно прочно вписался пейзаж, и довольно приятно стоит на контрасте с этим памятником Петру Первого, работы Церетели, как-то примиряясь с действительностью. Такое яркое пятно, и, ну, как бы он чисто визуально идет музеону, плюс он воспринимается как вполне органичное продолжение парка, потому что аудитория парка, молодежь, родители с детьми, они заходят на Брюсов, там, посмотреть на магазинчики на какие-то, в кафе зайти, или на йога, там, самые разные мероприятия проходят. Я могу сказать, что да, Брюсов воспринимается как нормальная часть парка музеон, и в целом он на своем месте.
Но, насколько я понимаю, судя по сегодняшним комментариям московских властей, Брюсов не часть парка музеон.
Я не знаю, как это юридически оформлено, но как бы исторически, в общем, в Москве с кораблями всегда было сложно, это всегда было такой серой зоной. Я могу сказать, что я как бы лично сам еще, когда же это было, лет, наверное, 10 назад, у нас был проект под названием «Как на Канарах» в парке культуры, пришвартованный дебаркадер к Пушкинской набережной, и он был сделан командой, которая впоследствии стала командой клуба «Солянка». И это заведение, это место, это был ресторан-кафе, который со скандалом закрывали, с демонстрацией по телевидению, с большой компанией от Олега Митвеля тогда. И, в общем-то, как бы борьба со всем, что плавает или стоит на реке, это такая как бы традиционная еще лужковская, часть лужковского политического жанра, можно сказать. Вот другое дело, что вроде как-то к этой теме при мэре Собянине уже давно не обращались, и Брюсов, переживший закрытие как бы и неясность своего статуса пару лет назад, вроде как решил свою проблему и стоял достаточно прочно. Совершенно непонятно, почему вот снова возникла эта проблема.
И все-таки, с вашей точки зрения, если вот для Брюсова можно будет найти место, ему оно в Москве сейчас есть или все, ему придется уплыть?
Мне кажется, что имеет смысл еще за Брюсов побороться. Более того, как бы, ну, Брюсов, я не могу сказать, что это какое-то дико культовое место, там, как та же Солянка, но в целом, как бы, есть довольно большая аудитория москвичей, которые, как бы, это место воспринимают как свое. И я, например, вполне готов вписаться в общественную кампанию, если она возникнет по сохранению Брюсова на этом месте. А что касается просто какого-то облачного проектирования и воображения о том, где бы мог он стоять, если не там, ну, может быть, в Лужниках. Там стоят какие-то рестораны совершенно непонятные, такие, кажется, постсоветской эпохи. Ну, если вот будет воля у руководства Лужников, который делает там совершенно замечательный парк, насколько я помню, поиметь вот такую достопримечательность еще как Брюсов, мне кажется, это было бы вполне уместно.
Спасибо. Шеф-редактор издания «Афиша Дейли» Филипп Миронов был с нами на прямой связи. Вот смотрите, Филипп только что говорил, если найдутся люди, для которых это важно. Нам нужны люди, для которых это важно. Объясните, почему Брюсов важен для Москвы или для вас важен. В департаменте культуры уже отказались вступиться за теплоход Валерий Брюсов. Пресс-секретарь главы столичного департамента культуры заявил нашей радиостанции, что ведомство не намерено принимать участие в судьбе теплохода, поскольку он не считается арт-объектом и с культурными центрами столицы не связан. Валерий Брюсов, теплоход, который был построен в 85-м даже году в Австрии. В 90-х его использовали как плавучий ресторан и гостиницу, а 3 года назад теплоход стал первым в мире арт-центром на воде. В нем кинозал, лектории, магазины, творческие студии. Судно сейчас, если кто забыл, на Крымской набережной рядом с Московским центральным домом художника. 7373948, телефон прямого эфира. Объясните, нам нужны люди, которые побывали в Брюсове совсем недавно, которые готовы вступиться за теплоход Брюсов. 7373948. 569-й утверждает, что по его памяти Брюсов был еще... там были и казино, и караоке. Но это, видимо, давно. Помню Брюсов, пишет 569-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Я помню, да, было там караоке, казино, но это совсем мохнатые 90-е годы.
Но сейчас.
Нет, когда он уже стоял на этом месте. Последний раз мы там были с детьми в прошлом году, прошлым летом. Нам очень понравилось, в частности, там мастерские, внутри там можно было полепить, там аппликации, и просто походить, интерьер корабля изучить. А в следующий раз мы катались на велосипеде и по парку Горького, и там была такая дискотека на верхней палубе, очень позитивно. Я бы, например, подписался за сохранение. Никому он не мешает.
А вот не то, что он сильно нужен, но он никому не мешает, говорите вы.
Вот с этой точки зрения я бы сказал так, если его не будет, лучше не будет никому точно. А если он уйдет, такая вот, знаете, вот эта маленькая, вот эта доминанта Петр, который рядом с ним стоит, огромный. И вот этот пароход такой нежного цвета, голубого-белого, он немножечко скрашивает этот мир.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что для многих москвичей вот такие вот плавучие ресторанчики, они назывались дредноуты, ну, приятно было посидеть, вроде как бы ты не на стационаре, не на суше, а тебя покачивают слегка. Было приятно посидеть, отдохнуть. И просто вот ностальгические такие чувства, они, думаю, никому не помешают.
Еще раз, получается, не то, чтобы сильно его жалко, но непонятно, зачем его убирать, я так понимаю.
Да, потому что хотелось посидеть в стационаре, сидишь в стационаре, а хотелось, когда тебя покачивает, чуть-чуть там он передвигается, так где-то около метра за минуту, туда-сюда, и так вот пейзаж вот так вот тоже гуляет, ходит. В общем, приятно было просто посидеть.
Не более того, «Луноход», пишет, был гостиницей, когда-то Валерий Брюсов и «Луноход» 752-й даже с женой там познакомился. Харьковчанин 173-й пишет, что был там прошлым летом на палубе мини-бар, на полу подушки, все уютно, а внутри теплохода магазинчики, типа бутики. Для меня, как для москвича, такие дредноуты, пишет Джордж 395-й, признак близости к бандитам.
Право знать, говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Федеральной службе охраны не знают о причинах временной аномалии в районе Кремля. Пользователи социальных сетей рассказали, что во время прогулок в окрестностях Кремля теперь сбивается не только GPS, но и время на телефоне. Сразу несколько служителей нашей радиостанции рассказали, что звонки в журнале вызовов отображались завтрашним днем, а фотографии в галерее оказались помечены еще даже не наступившей датой. Ряд пользователей высказали предположение, что временная аномалия как-то может быть связана с работой специальных устройств службы охраны Кремля, но начальник пресс-центра ФСО России Александр Рисков заявил радиостанции «Говорит Москва», что об этом слышит впервые. Вот прямая цитата: «Переговорите с производителем технических программ сначала, куда они там время переключают, на основании чего и как все это делается. По данному вопросу без комментариев, в первый раз слышу сейчас об этом, что у кого-то куда-то время уходит». Александр Рисков, напомню, начальник пресс-центра ФСО Российской Федерации. Леонтий Букштейн, шеф-редактор портала «Мобиль коммуникации», с нами на связи. Леонтий Ефимович, здравствуйте.
Добрый день.
У вас есть какие-то версии того, что произошло вчера?
Ну, пока что никто не сознался, в общем-то, в содеянном. Это первое. Второе произошло не вчера, а летом прошлого года были первые звоночки. была такая уже история. Ну, не с переключением времени, а с локацией.
Но с локацией-то я... понятно, об этом говорили много, а вот про переключение времени заговорили только вчера.
Наверное, идет в одном пакете, я думаю, потому что происходит одновременно и то, и другое. Но мы ведь знаем, что компьютер, подключенный к интернету, он время показывает, синхронизирует независимо от нас. Так что здесь, может быть, это один пакет, и как бы одна опция. Время и позиционирование. Больше никаких объяснений нет. Остальное домыслы, вымыслы и предположения, потому что, ну, кто скажет, допустим, вот, пусть извинит мощная служба ФСО, ну, кто он скажет, да, мы тут испытываем кое-что, чтобы дезориентировать дроны, которые кто-то может запустить над Кремлем. Конечно, никто не признается, но это же дело такое, не публичное. Хотя работают все геолокационные системы на L1, это гражданский диапазон, и тут как бы у всех есть доступ. Вот, поэтому со временем шутки такие, но они же только на устройствах.
Вот как раз и вопрос. А вы, это ваша формулировка, со временем шутки такие. Вот до этого были шутки с расстоянием. Ну, когда люди, да, подъезжая к центру Москвы, оказывались то во Внукове, то еще где-то упоминали, например, Шереметьево, я помню. А, но ведь шутки со временем более опасны или нет?
Ну, в данном случае это же только происходит на устройствах, на гаджетах, которые у человека... как навигатор работает. Больше особо-то, по-моему, даже на смартфонах это не происходило. Что наводит на мысль, все-таки GPS, ну, мягко говоря, не российская система. Тут можно все что угодно ожидать. Я так не то, что конспирологический подход применяю, но вообще это система, которой мы не управляем в России.
Тогда еще один вопрос. Тут наш слушатель из Питера пишет, что у него вчера в Тунисе вообще фотографии сохранялись. И тоже, что называется, по поводу GPS думает. Скажите, вот нам люди, когда звонили, упоминали исключительно айфоны. Такое может быть, что, к примеру, на Android это не работает?
Да, на андроидах просто проще, GPS выключил и все, а на айфоне нет. Поэтому те аналитики, которые... рассматривали ситуацию, они прям давали совет, что вы, если уж вас беспокоит так, вы iOS просто должны смириться, а на андроиде отключайте GPS, и все у вас будет хорошо, и вы поженитесь. Вот. А переброска была, ну, какие-то, вы, наверное, тоже это читали, эти размышлизмы, что переброска может касаться все-таки дронов, потому что у дронов зашита запретная функция летать над центром больших городов, над центром и над аэропортами.
Вам кажется, что может быть такое, что переброска и вот этот скачок времени – это разные проблемы?
Ну, это в одном пакете, я думаю. Ну, не может быть случайно вот у всех одно и то же. Это как бы одна какая-то функция работает. И, ну, время – это не так критично. У всех есть наручные часы. Как мой когда-то первый шеф, увидев часы электроника белорусские, где были и часы, и дата, сказал, ну, зачем дата, если ты не знаешь, какое сегодня число, часы не нужны.
Понятно, поэтому спасибо.
Часы, ну, это не страшно. Вот страшная геолокация. Да. Ну, не страшно, а, ну, кардинальная вещь.
Леонтий Букштейн, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации». Хотите, говорит, бороться с подобного рода проблемой, просто отключайте GPS там, где это возможно. Кто с этим сталкивался? 7373948, телефон прямого эфира. Итак, что мы знаем? Есть не только скачки на расстоянии, но и скачки во времени. Эти скачки связаны с устройствами, на которых можно или нельзя отключить. То есть, вот говорят, на андроиде можно отключить, тогда все нормально. Отключить GPS на айфоне отключить нельзя. То есть, ты все равно будешь скакать во времени. Вы с этим сталкивались? Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Соловьев. Ну, вообще, это все в одном протоколе. Там специалист, который это обсуждает, это поставит GPS-синхронизация часов. Она есть в машинах, где нельзя отключить действительно синхронизацию. Вот у меня в Спортаже, допустим, время, оно чисто по спутникам, и там даже нельзя его изменить. Там можно только пояс изменить. И то он автоматом его выставляет по координатам. То есть в Android, естественно, можно отключить автосинхронизацию этого времени, и тогда будет нормальное ваше установленное время. Проблем не будет. А оборудование одно, и просто техник, наверное, там что-то поменял, либо посмотреть, либо поиграться.
Понятно. Кто столкнулся с этой историей? 7373948. Может, это ГЛОНАСС глючит, пишет 395-й. Но до этого как раз говорили о системе GPS, которая, как пишет Григорий из Питера, переносит в другой пояс, географически в другой пояс.
Здравствуйте. По поводу этой проблемы определения координат, определения времени. На любом маломальском приборе для навигации, будь то карт-плоттер, авиационный навигатор, идет информация, что эту информацию, которую вы получаете с этого прибора, используется на ваш страх и риск. То есть ее нужно использовать только как справочную. А конечное местоположение определяется и время, соответственно, самим пользователем, согласно других приборов. Именно поэтому на всех морских судах идет счисление ручное.
Все, я понял, спасибо. Это совет каждому. Если кто уже отказался от обычных механических часов, возвращайте механические часы, потому что все равно электронные часы вы пользуете на свой страх и риск. Движение. Сейчас о том, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Через несколько минут должно быть 7. В 6 часов вечера прогноз Яндекса тоже 7. А к 7 вечера 8-бальными должны стать московские пробки. Самая большая пробка сейчас на внутреннем МКАД на юге. Причем это пробка, которая стартует где-то в Мострентгене, а стоять в этой пробке вам придется от самой Белой дачи. Где едете вы? Что происходит за окнами вашей машины? Прямо сейчас дозванивайтесь и рассказывайте. Третье кольцо плохое, достаточно сложное движение по Садовому кольцу, но не так бордово, как это обычно бывает в последнее время. Что касается самого центра Москвы, то тут, конечно, все бордовое. Я бы, например, внутрь Садового кольца на машине точно не поехал. Жорж 395-й рапортует, что от текстильщиков до Динамо едет час. Максимус Великий, 673-й, пишет, что просто вокруг Кремля у нас аномальная зона, и поэтому там все наоборот. Возвращаемся к московским пробкам. Дозванивайтесь, рассказывайте. Еще раз напомню, что сейчас творится на Садовом кольце. Нет, давайте третье кольцо вам скажу. Здесь от Лефортовского тоннеля внешняя трешка. Это пробка до самой Ленинградки. Ну, впрочем, так это обычно бывает. Совсем коротко, если... Слушаем вас.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Вася.
Где вы?
Кутузовский в область едет. Пока Каширка из области в Москву мертва вообще совершенно. Причина, в том числе, это строительная работа и не доезжает третьего кольца по
Новокутульской. Спасибо. Прямо сейчас Москва едет.